еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – проблемы при получении выплат по обязательному страхованию автогражданской ответственности.
Точка зрения представителя страхового бизнеса и простого водителя.
Кроме того, сегодня в программе «Новости авторынка» – обзор автомобильной прессы.
Все это сегодня на радио «Свобода» в программе «Время за рулем».
Статистика автостраховщиков утверждает, что лишь 0,1% их клиентов имеют претензии к срокам выплат компенсации по страховому случаю. Но, во-первых, посчитаны лишь те, кто попытался бороться с нерасторопностью системы. Во-вторых, даже 10 тысяч недовольных водителей за 3 года работы ОСАГО – это тоже много. Толя, вот ты как думаешь, приведенная мною статистика Российского союза автостраховщиков отражает истинное положение дел?
Наверняка нет. По моим данным, статистика гораздо выше. Наверное, раза в 3, может быть, не все водители просто обращались за помощью. Но, собственно говоря, в этой ситуации мы сегодня и будем разбираться. У нас в гостях будет водитель Марина Триголос и заместитель генерального директора одной из страховых компаний Екатеринбурга Николай Егошин.
Марина Триголос и Николай Егошин появятся в нашей студии через несколько минут. А сейчас «Время за рулем» на радио «Свобода» продолжают автомобильные новости. У микрофона Анатолий Горлов.
Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий специальные регистрационные знаки на автомобилях сенаторов и депутатов Госдумы. Особые государственные номера ставили чиновников в привилегированное положение. Инспекторы ГИБДД не смели останавливать такие машины даже в случае грубых нарушений правил дорожного движения. Напомним, что в конце прошлого года отменены так называемые мигалки. Теперь спецсигналами будут оснащены всего 977 автомобилей оперативных и специальных служб. Верховный суд России разрешил автовладельцам не снимать машины с учета в случае продажи. Достаточно будет составить договор купли-продажи и передать документы на автомобиль новому владельцу, который заново будет регистрировать машину. Однако некоторые эксперты полагают, что новые правила спровоцируют рост количества угонов автотранспорта и облегчат задачу легализации краденого транспорта. Представители МВД подали кассацию на решение Верховного суда. МВД предлагает вернуть сотрудникам ГИБДД право взимать штрафы на месте нарушения. Этого права инспекторов лишили 3 года назад в целях борьбы с коррупцией. Однако поборов на дорогах меньше не стало, зато 70% нарушителей не оплачивают штрафы и не боятся наказания. В этом году начнет действовать единая информационная база данных ГИБДД. Сведения о злостных нарушителях станут доступны для страховых компаний, а это повлияет на цену полиса обязательной автогражданки. По данным Федеральной службы страхового надзора, за 3 года действия обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев всего 27% участников рынка ОСАГО приблизились к критическому порогу убыточности или преодолели его. А самыми убыточными транспортными средствами оказались троллейбусы. Коэффициент убыточности 118%, такси 101%, автобусы 79% и трамваи 73% убыточности. Европейская комиссия намерена ввести ограничения на выброс вредных веществ до 120 граммов на 1 километр. Новые экологические стандарты больнее ударят по немецким автопроизводителям, чем по их конкурентам из Франции и Италии. Об этом заявил глава компании Porsche Венделин Видекинг. Германия производит в основном спортивные и роскошные автомобили, которые не отличаются чистотой выхлопных газов, в отличие от массовых французских и итальянских автомобилей. В компании Porsche признают, что выбросы CO2 у их автомобилей в 2 раза больше, чем предлагает Еврокомиссия. В Нью-Йорке в феврале откроется первая автоматизированная стоянка для машин. Площадка, на которой водитель оставляет автомобиль, под управлением компьютера опускается в подземный гараж жилого дома и доставляет машину на свободное место. Прежде чем опустить машину вниз, электроника проверяет, покинул ли водитель салон и закрыты ли двери автомобиля.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
У эфире программа «Время за рулем». Тема выпуска – проблемы при получении выплат по обязательному страхованию автогражданской ответственности. К началу этого года в России было заключено 88 миллионов договоров ОСАГО. По статистике, ежегодно наступает более 3 миллионов страховых случаев. Самая главная претензия к страховым компаниям по признанию Российского союза автостраховщиков – слишком долгие сроки выплат. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
За 3 года ОСАГО жители Уральского федерального округа потратили на страховые взносы почти 3 миллиарда рублей. Автовладелец платит деньги и имеет полное право ждать, что в случае ДТП ему быстро возместят ущерб. Но по-прежнему основная причина недовольства страхованием автогражданки – задержки выплат. Треть жалоб связана с тем, что клиенты не до конца понимают закон, а в остальных случаях Российский союз автостраховщиков помогает водителям. Руководитель представительства Союза в УРФО Александр Никитин не удивляется таким накладкам.
Мы все хотим жить по западному образцу. Это очень замечательно. Но западный рынок страховой складывался в течение нескольких десятилетий по обязательному страхованию. Мы прошли первые 3 года.
Впрочем, полностью опираться на зарубежный опыт автострахования нельзя, считает начальник отдела управления методологией страхования РСА Дмитрий Поздняков. Например, не все специалисты одобряют идею Союза по упрощенному оформлению происшествий. Если есть 2 участника, нет пострадавших, а ущерб составляет менее 25 тысяч, можно будет обойтись без ГИБДД. Но у этой удобной оперативной схемы могут быть трудности.
Некоторые опасения у страховщиков вызывает сама эта процедура возможным всплеском мошенничества, поскольку менталитет нашего населения все-таки он отличается от европейского. И идя к этой процедуре, все-таки мы должны объединить свои силы, в том числе по противодействию с страховым мошенничеством.
Упрощенное оформление происшествий с простым обменом 2 его участников полисами пока будущее. А в настоящем водителям приходится бороться с задержками выплат. Чаще всего споры возникают из-за цены.
Отсутствие единых стандартов оценки ущерба, нанесенного имуществу, приводит к тому, что в настоящий момент колебания стоимости восстановительного ремонта может различаться в 4 раза. Ну, реально оценка одного эксперта от другого может быть 7,5 тысяч, 28 тысяч. И совершенно спокойно эксперт в суде может доказать, что его методика правомерна. Отсутствие реестра экспертов-техников и отсутствие возможности иметь некую ответственность этих экспертов за результат той работы – это тоже проблемы, которые необходимо решать. И для того, чтобы, собственно говоря, эти спорные вопросы снять, мы разрабатываем единую методику оценки вреда и ведем аккредитацию экспертов-техников.
Единая методика и аккредитация снизят число споров и разгрузят суды, которые сейчас вынуждены рассматривать конфликты, возникающие из-за решений разных экспертов-техников.
По нашей оценке на рынке более 4500 экспертов-техников или оценщиков, которые занимаются оценкой ущерба. Мы хотим выявить из них лучших, которые действительно могут работать на поле ОСАГО. Базовые требования, которые мы предъявляем к аккредитуемым экспертам-техникам, это наличие профессионального образования, это обязательный стаж работы экспертам-техникам не менее 1 года, это выполнение не менее 50 заключений, это страхование, обязательное страхование ответственности эксперта за ту деятельность, которую он осуществляет, и отсутствие жалоб потребителей услуг, в первую очередь, по той деятельности, которую они осуществляют.
Еще одна причина задержки страховых выплат – недобросовестность компаний. За 3 года ОСАГО 12 страховых компаний в России были лишены лицензии на работу по собственному желанию или за нарушение, или как банкроты. 2 первых таких случая произошли в Уральском федеральном округе. На момент отзыва лицензии у вышедших из дела страховщиков было 425 тысяч договоров с клиентами по ОСАГО, комментирует руководитель представительства РСА в УРФО Александр Никитин.
Обязательств было не исполнено много, и благодаря тому, что были по инициативе РСА внесены изменения, чтобы выплачивать за компании с отозванными лицензиями из Фонда компенсационных выплат Российского союза автостраховщиков, мы этим делом активно занимаемся.
Компенсационный фонд работает с 2005 года. За это время только в Екатеринбурге рассмотрели около 700 таких заявлений. 500 клиентов уже получили деньги. С гордостью рапортует Российский союз страховщиков. 500 клиентов – это еще не все, да и ждать положенных выплат в течение года многовато, убедился на своем опыте екатеринбуржец Юрий Глазков. В ДТП он попал не по своей вине, а у страховой компании, которая должна была оплатить ущерб, как раз отозвали лицензию.
Мало того, что в меня, в мою машину въехали, мне еще, в отличие от того, кто в меня въехал, бегать по огромному количеству инстанций, терять время, нервы. Подрезал, засупил мне крыло, бампер. Мелочь, тем более, что моя машина так драная уже. 2 раза был в ГАИ. Сколько раз был в страховой компании, я уже не помню. Сам ездил на экспертизу, оплачивал эту экспертизу. Получал заключение, еще раз ездил.
Рассказы об историях, подобной той, которая случилась с Юрием, и разговоры о проблемах с ОСАГО – не редкость в водительской среде. Но надзорные органы считают, что чаще всего это преувеличение. За 3 года инспекция страхового надзора в УРФО рассмотрела более 300 жалоб на страховые компании. Это 0,1% от всех случаев выплат. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня гости программы «Время за рулем» – водитель Марина Триголос и заместитель генерального директора одной из страховых компаний Екатеринбурга Николай Егошин. Здравствуйте.
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 Марина, в чем суть проблемы, с которой вы столкнулись?
Вот уже 1,5 года не могу добиться выплаты по автогражданке.
Началось все с того, что вы столкнулись не с проблемой, а, наверное, с вами столкнулась какая-то машина.
Да, даже 2.
И, наверное, не с вами, а с вашей машиной.
Да, именно так и было.
И сейчас... Вы знаете, когда вам, наконец, поступят эти выплаты, или до сих пор не знаете?
Нет, до сих пор не знаю. Сейчас уже мы прошли по всем судам, все возможным, и вот где-то это все равно все плывет до сих пор. Дата неизвестна.
А как развивались события после ДТП?
Ну, как вот, пришли в страховую компанию.
Виновника?
Да, виновника пришли в страховую компанию. Виновника, и нам там выдали перечень документов, которые нам необходимо собрать. Мы их собрали в течение буквально там 10 дней. И отдали в страховую компанию. Нам сказали, ждите 15 дней. После этих 15 дней нам сказали, что еще не скоро ваше дело даже будет рассматриваться. Может, это из-за того, что под Новый год дело было, может, не знаю из-за чего. Но, в общем, к нам как-то так отнеслись очень. После того, как прошли эти 15 дней рабочих, и мы как-то пытались торопить эту ситуацию, потому что нужна машина и нужны деньги, вообще непонятно, да. Мы начали писать жалобы, писали в РСА жалобы. Потом они на нас в суд просто подали, обвинив нас в том, что мы мошенники и все подстроили.
О, вот здесь я предлагаю пока оставить подробности для дальнейшего разговора. Есть вопрос и к Николаю Егошину. Вот РСА и страховой надзор приводят данные, что в случае Марины, он вообще-то ужасно нетипичен, что только 0,1% жалоб возникают на долгие выплаты в страховых случаях. Действительно ли это так по практике работы вашей страховой компании?
На самом деле статистика такая существует. Действительно, от количества застрахованных количество жалоб не очень большое, я бы сказал, наоборот, очень маленькая. Люди иногда не жалуются. На сегодняшний день количество обратившихся с жалобой невелико. Основные жалобы происходят действительно по срокам, основные жалобы происходят по суммам.
Марина, вот то, что вы оказались так настойчивы в случае с возмещением вашего ущерба, это обусловлено тем, что он был значительный?
Я торопилась, потому что мне нужна была машина. Я взяла вторую машину в кредит. Мне не на что было восстанавливать свой автомобиль. Он у меня стоял 2 месяца.
То есть он серьезно пострадал?
Разбитый. Он серьезно, он... Я его принесла уже туда на спасе буквально.
На руках?
Да, на руках.
Какую сумму ущерба насчитали эксперты?
Насчитали эксперты 100 тысяч там с лишним даже. Вот. Но по суду-то потом нам разделили просто 160 пополам по 80 тысяч. Ну, даже их
когда
урезали.
Мы говорим 160 пополам, видимо, было 2 пострадавших. Стоит
да,
на этом сделать
да,
акцент.
Да.
То есть было больше... лимит установлен законодательством. Мы говорили, конечно, до передачи с Мариной, мы говорили еще о том, что в данной ситуации подавать в суд надо было не только на страховую компанию, но и на виновника. Ведь остаток ущерба, который не выплачивает страховая компания, полностью ложится на виновника, и он обязан ее вернуть. Вопрос в том, как и когда, это вопрос опять нервов, времени и ног. По-другому не скажешь.
Очевидно, чтобы разбираться в суде, понадобились услуги адвокатов и других хлопот. Расскажите немного об этом. Насколько это тяжело для
да,
вас?
Да, кстати, это еще дополнительные траты.
Которые не возместили, кстати, в суде. Потом они признали, что вы могли адвоката нанять и за 30 тысяч, и за 50. И сказали, что это абсолютно ваши дела, и мы не будем никакие деньги платить за это. Ни за пошлины, ни за всякие, ни что. Хотя, в принципе, нас предупреждали, что все это потом нам заплатят за это, за все.
Ну вот Николай Иванович подсказал, как можно действовать. Вы будете еще один иск подавать в суд?
Нет.
Устали?
Я не могу больше.
Не выключили.
На самом деле, я считаю, что вот эта вот недовлетворенность, наверное, нашей системой, она складывается из многих показателей. Первое, это, прямо скажем, некачественная либо отвратительная работа конкретно страховой компании. Раз. Может быть, несвоевременная реакция надзорных органов, куда обращались. Два. Не всегда компетентность тех специалистов, к которым вы приходили. Я имею в виду адвокатов, я имею в виду... судью, судебных приставов, либо, может быть, нежелание работать. Ну и как дополнительный фактор, это собственное время, которого, как всегда, не хватает, ведь жизнь не останавливается, необходимо работать, зарабатывать, чтобы хотя бы не то что отремонтировать, а отработать тот кредит, который был взят в дальнейшем. И все это, наложившись в одном месте в одно время, привело к тому, что прошло полтора года. То есть в данном случае критерий существенный — полтора года. Ну, если вот у меня спросить, что делать дальше, все-таки я посоветую обратиться в суд. Теперь уже известно дорожка. На самом деле, по пройденному пути идти гораздо проще. В данной ситуации имеет смысл тому же адвокату дать точно такое же задание и глобально добиваться своей цели. Виновность установлена, решение суда уже есть. Осталось только подтвердить решение суда в части превышения затрат. Туда же включить затраты, связанные с судебным производством, все целиком. Потому что страховая компания в данном случае выплатила максимальную сумму и больше не сможет выплатить. Ну и добивать этого вопроса. Человек, имеющий машину, имеет какое-то имущество. Конечно, нужно сначала узнать, есть ли у него это имущество. Может, это человек, который живет по доверенности. Тогда все эти хлопоты будут бесполезными, к сожалению.
Марина, вы сказали, что обращались в Страхнадзор или в Союз автостраховщиков?
В РСА.
И какова была реакция?
Ну, они отписку мне написали, что мы рассмотрели ваше, но вот так и так, поймите. И даже никак не посодействовали. Сказали, ну это вам, значит, долго ходить, мы, значит, давно уже хотим ее как-то сократить из общего перечня страховых компаний. Но, тем не менее, для этого что-то необходимо.
Николай Иванович, и все-таки в чем основные причины задержки выплаты компенсации в случае ДТП?
Частично вы уже сказали, что там и с законодательством, и
с... На самом деле, извините, перебиваю, да, даже в том, что солнце не светит. Вы задали мне такой обширный вопрос, на который ответить конкретно я просто не смогу. Я могу только, может быть, предположить, в чем причина данной ситуации, но есть два аспекта. Я ошибусь 50 на 50, потому что всей истории целиком я не знаю в полном объеме. Документов оригинальных пока не видел. То есть я, если Марина готов посмотреть на них, может быть, свою резолюцию, рекомендации какие-то предоставить, воспользоваться, не воспользоваться, вопрос уже второй. Но что я уже услышал? Первое. Не все рычаги задействованы на сегодняшний день были. На сегодняшний день однозначно можно говорить, что над любым сотрудником, который работает в страховой компании, есть руководитель. Конечно, руководители бывают разного уровня. Когда мы говорим про Екатеринбург, это может быть руководитель филиала, у которого есть руководитель в городе-герое Москва, либо в другом городе.
То есть, это, кстати, как раз тот случай.
Говорим про страховую компанию. Кроме того, не беря руководство страховой компании, есть СМИ, которые благоприятно влияют на решение неудачи проблем. К слову сказать, я не зря это, не раз это подтверждалось. В-третьих, есть органы, которые осуществляют надзор за деятельностью страховых компаний. В частности, мы говорим про РСА. Ну, мне несколько обидно слышать вот оценку, которая прозвучала о том, что РСА не совсем выполнила свои обязательства перед пострадавшими, перед страхователем в частности, да. Я думаю, что этот вопрос надо немножко откатать назад, посмотреть и вернуться. Ну и самое главное, у нас есть Росстрахнадзор. Это организация, которая впрямую занимается вопросами, я бы сказал, удовлетворения жалоб населения, потому что оно отвечает за контроль деятельности страховых компаний. Глобально, не касаясь суда и всех остальных инстанций, которые мы уже прошли, вот несколько направлений, куда надо идти, было одновременно. Ну или поэтапно, если не было возможности, либо желания это сделать одновременно. Поэтому на сегодняшнем этапе могу сказать, что имеет смысл разговаривать с Российским Союзом автостраховщиков в Новом Москве. Причем имеет смысл в данном случае разговаривать на листе бумаги. Как я понимаю, уже есть ответ, есть претензия, есть что показать и есть чего потребовать. В том числе от исполнения обязанностей самим РСА. Имеет смысл написать, прийти, позвонить в Росстрахнадзор. Находится он у нас вот недалеко, он открыт для всех желающих, и они оперативно реагируют на подобные вещи. И имеет смысл, первое, не терять надежду и верить в счастливое завтра.
Несмотря на то, что такой перечень почти исчерпывающий рекомендаций прозвучал, закончилась только первая часть нашей программы. В следующей мы еще несколько вопросов на эту тему зададим, которые, надеюсь, помогут тем, кто может быть, конечно, не дай бог, но окажется в ситуации подобной той, в которой оказалась наша сегодняшняя собеседница Марина. Сегодня гости программы «Время за рулем» Марина Триголос. Она на себе испытала все сложности ОСАГО, особенно то, что касается сроков выплат. Также в студии заместитель генерального директора одной из страховых компаний Екатеринбурга Николай Егошин. Вернемся к теме соблюдения сроков выплат автогражданки во второй части программы. А сейчас Павел Константиновский с обзором некоторых автомобильных изданий.
Здравствуйте. Вместо москвича Renault Symbol, вместо Волги Chrysler Sebring, вместо ижа Kia Spectra и еще 14 новых заводов, 22 новые модели. Родной автопром возрождается в новом качестве после тяжкого перестроечного похмелья. Это наблюдение пятого колеса. По нехитрым подсчетам экспертов, через несколько лет в России будут производить 700 тысяч легковых автомобилей с иностранными названиями, а может и больше. Впрочем, издание предлагает не забегать далеко вперед. Россияне купили в прошлом году больше автомобилей, чем зажиточные испанцы или французы, подсчитал журнал «Пятое колесо». Всего было продано 2 миллиона 60 тысяч машин, включая подержанные иномарки, аж на 32 миллиарда долларов. Западные аналитики чешут затылки, откуда у россиян такие деньги. Издание объясняет просто. Доходы среднего класса растут значительно быстрее. В прошлом году автолюбители активно использовали кредитные деньги. И, наконец, на рост автомобильного рынка повлиял заоблачный рост цен на жилье. Люди хотят купить новую квартиру или, скажем, загородный дом, но в массе своей сделать этого не могут. Вот и приходится тратить заработанное на автомобили. Большинство российских автомобилистов ОСАГО от КАСКО отличает по степени свободы. Первое обязательно, второе добровольно. На самом деле различий куда больше, утверждает за рулем. Например, к добровольному страхователю относится по-иному. Он птица вольная, что не так, мигом перелетит к конкуренту. К его услугам и аварийный комиссар, и бесплатный эвакуатор. Фактически, обладателю полиса КАСКО остается только попасть в аварию. Остальное за него сделает страховая компания. Автогражданка же строится на принципе возмещения ущерба, а его на полноценный ремонт, как правило, не хватает. Автостраховую тему за рулем продолжает в публикации под заголовком «Доброе слово через 3 года». Именно столько исполнилось ОСАГО, но первые реальные изменения созрели лишь теперь. Например, будет учитываться только личная аварийность водителя, без привязки к конкретному автомобилю. Здорово, но тут-то и появляются вопросы. Как определять личную аварийность, если водитель может быть вписан в полисы разных компаний? Но позвольте, а что мешало за 3 года под эгидой РСА такие базы создать, недоумевает за рулем. Ответа нет. И вновь ОСАГО читателей возвращает издание «Автомир». Журнал со ссылкой на главного дорожного автоинспектора России генерала Виктора Кирьянова предрекает, данные о нарушителях-неплательщиках будут доступны и страховым компаниям, и это повлияет на коэффициент при заключении договора обязательного автострахования. А вообще Кирьянов призвал к возвращению системы уплаты штрафа водителями на месте их задержания инспекторами ГИБДД. По его словам, это поможет увеличить собираемость штрафов и добиться большей ответственности водителей. Таковы основные темы некоторых автомобильных изданий России.
С обзором автомобильных изданий познакомил Павел Константиновский. Через 2 минуты программа «Время за рулем» продолжит новости авторынка и водительская история о том, как нынешний глава транспортного департамента Екатеринбургского муниципалитета в свое время бегал по кабинетам ради покупки «Запорожца».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане расследуют убийство 3 сотрудников милиции в Махачкале. Основная версия – попытка покушения на министра внутренних дел республики Адильгирея Магомед Тагирова, заявляют представители МВД. Завершилась операция по уничтожению группы боевиков в ингушском городе Малгобек. Убиты 4 моджахедов. 1 сотрудник правоохранительных органов получил ранение. В Южной Осетии в субботу вечером произошла перестрелка в районе между Цхинвали и грузинскими селами. Есть раненые. Кто первым открыл огонь, пока не ясно. По меньшей мере 20 человек погибли и 190 тысяч остались без крова из-за сильнейшего наводнения в столице Индонезии Джакарте. Затоплены тысячи домов, школы и больницы. Нарушено транспортное сообщение, энерго- и водоснабжение. Появилась угроза эпидемий. На северо-востоке Колумбии при взрыве газа в шахте погибли 3 горняка. До 30 оказались под завалами. Спасатели не могут проникнуть в шахту из-за угрозы дальнейших взрывов скопившегося там газа. В городе Газа, несмотря на перемирие, объявленное руководством палестинских группировок Фатх и Хамас, продолжаются спорадические перестрелки. За последние 4 дня в столкновениях погибли 28 человек. В Афганистане в результате авиаудара сил НАТО убит полевой командир талибов. По словам местных жителей, бомба попала в машину Муллы Гафура, командовавшего силами талибов в городе Муса-Кала, захваченном в четверг боевиками. Американский генерал Дэн Макнейл принял командование силами НАТО в Афганистане. Он заменил на этом посту британского генерала Дэвида Ричардса. В Бангладеш арестованы более 10 высокопоставленных чиновников и политиков. С 11 января в стране действует режим чрезвычайного положения, введенный после нескольких недель массовых антиправительств.
В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущий Евгений Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – проблемы при получении выплат по обязательному страхованию автогражданской ответственности.
Точка зрения представителя страхового бизнеса и простого водителя.
Кроме того, сегодня в программе «Новости авторынка» – традиционная автоистория.
Все это сегодня на Радио Свобода в программе «Время за рулем».
Итак, в эфире «Время за рулем» и тема выпуска «Проблемы при получении выплат по обязательному страхованию автогражданской ответственности». К началу этого года в России было заключено 88 миллионов договоров ОСАГО. По статистике ежегодно поступает более 3 миллионов страховых... По статистике ежегодно наступает более 3 миллионов страховых случаев. Самая главная претензия к страховым компаниям по признанию Российского союза автостраховщиков – слишком долгие сроки выплат.
Статистика автостраховщиков утверждает, что лишь 0,1% их клиентов имеют претензии к срокам выплат компенсаций по страховому случаю. Но, во-первых, посчитаны лишь те, кто попытался бороться с нерасторопностью системы. Во-вторых, даже 10 тысяч недовольных водителей за 3 года работы ОСАГО – это тоже много. Сегодня у нас в студии, возможно, одна из самых рассерженных страхователей – Марина Триголос. У нее не вполне удачный опыт общения со страховщиками. И заместитель генерального директора одной из страховых компании Екатеринбурга Николай Егошин.
У меня есть вопрос Николаю Егошину прямо сразу. Когда вы говорили о причинах задержки выплат по страховым случаям, вы назвали все что угодно, кроме несовершенства законодательства, непосредственно законодательства об обязательном страховании автогражданской ответственности. Это действительно потому, что оно достаточно хорошо для того, чтобы регулировать подобные проблемы? Или это потому, что до этого просто речь пока не дошла?
Ну, начнем с того, что критиковать законодательство не буду. Могу сказать, что действительно мы разбираем случай, связанный с невыполнением конкретных обязательств конкретной страховой компании. И законодательство в данном случае ни при чем. Есть пробелы в законодательстве, но они связаны не с тем, что выплатить в конкретно указанные сроки, либо не с тем, что сотрудник страховой компании не должен язвить, не должен нарушать, а должен наоборот встречать любого человека, независимо от того, это страхователь, либо потерпевший, с улыбкой и с приветствием. Поэтому я считаю, что законодательство здесь ни при чем. Здесь работа конкретного исполнителя, даже не страховой компании, а сотрудника, или, может быть, сотрудников.
Марина, у вас сформировалось на этот счет собственное мнение?
Ну, мне хамили очень сильно в страховой компании, в которую я влипла. То есть, всяко-разно там...
Ну, это понятно, не те случаи, которые описывает закон об ОСАГО. Что касается опыта обращения к самому закону, у вас есть какие-либо претензии?
Ну, мне кажется, что совсем он у нас плохо работает. Я никогда еще не видела человека, который был доволен бы вообще выплатой своей, то, что сразу же вот там на третий день ему все деньги заплатили, а не через там полгода.
А страховщики часто говорят о том, что недовольны законом об ОСАГО, тогда, когда касается дела их проблем. Но вот когда касается дела проблем страхователей, ну, остальным как-то, в общем, так вот сдержанно, примерно, как вы выражаетесь. Неужели действительно все в порядке?
Ну, во-первых, я вообще сдержанный человек.
Это хорошо. Это хорошо в студии, где мы все в одном помещении.
Во-вторых, предложение, которое предлагали страховщики и предлагают на сегодняшний день для изменения законодательства, касается не благоустройства работы компании, как правило, а касается налаживания взаимоотношений между страхователями, государством и страховыми компаниями, ну, в частности, потерпевшими. Одно из этих предложений – это урегулирование страхового события в той компании, где ты застрахован. Но, к сожалению, возможности реализовать в полном объеме на сегодняшний день в Российской Федерации нет. Поэтому сейчас, пока обсуждается и принимается, хочется надеяться, что оно будет скоро принято, решение о том, что в ограниченных случаях, там по сумме до 30 тысяч рублей, и когда два участника на месте, когда споров нет, когда в ГАИ обратились и так далее, прямые выплаты, так называемые, будут производиться. Но для этого нужно изменить не только закон об ОСАГО, для этого нужно изменить ряд других законодательных актов, но и самое главное, понимание в голове человека. Потому что, откатывая назад, ну, я, во-первых, начну с того, что я тоже автомобилист. Я за рулем с 86 года. Страшно посчитать, сколько лет. Я могу сказать, что в ДТП был неоднократно. Могу сказать, что за время действия ОСАГО в ДТП был два раза, и оба раза был невиновным. Я видел, как работают страховые компании, не моя лично, в которой я занимаюсь этими вопросами, а другие страховые компании. Есть недочеты, есть какие-то организационные пробелы, но глобально в моих случаях я не видел грубых нарушений. Может быть, от того, что на рынке города Екатеринбурга мое лицо примелькало среди страховщиков. Хотя в втором случае я специально не делал акцент, кто я такой, где я работаю, и мне было интересно на реакцию любого сотрудника компании, куда я обратился. И тем не менее, откатывая назад, я могу сказать, что раньше возможности получить сумму возмещения в короткие сроки, либо просто в недлинные сроки, не было. Сейчас такая возможность, в принципе, существует. Несовершенно, с этим соглашусь. Но я считаю, что за три года, которые прошли, работа ОСАГО, выполнена очень большая работа, и, к сожалению, и наоборот, к счастью, есть куда стремиться к улучшению.
Вот неудовлетворенность работы ОСАГО, она приводит к очень интересным выводам. Недавно мне позвонил мой приятель и попросил порекомендовать страховую компанию, чтобы продлить свой договор об ОСАГО. Когда ему сказал, что, в общем-то, все равно, потому что разбираться с ним будет пострадавший, он сказал, я сам был пострадавшим, попал вот в такую компанию, которая меня совершенно не устроила, я просто не хочу человеку, так сказать, неприятности в дальнейшем. Мне нужна хорошая, так сказать, деловая и надежная компания.
Которая его самого не опозорит.
Да. Николай Иванович, вот как правильно выбрать страховую компанию и в данном случае, и вообще?
Ну, во-первых, я рад, что у вас есть такой приятель. Человек, который задумался об этом мероприятии. Потому что еще в 2003 году, когда только вступил в силу закон, это, мягко сказать, утка, не страховаться любой компании принципиально не имеет значения, ходила везде, она и сейчас продолжает ходить. То есть люди наконец-то стали задумываться о том, что выполнение финансовых обязательств, это не что иное, как выполнение финансовых обязательств, может лечь на плечи самого страхователя при условии, что страховая компания за него эти обязательства не выполнит. Вопрос, как, где, как долго это будет продолжаться, это вопрос уже, ну, наверное, третий, нет этой беседы. Но я очень рад тому, что в сознании людей уже появились критерии отбора страховых компаний. Когда мы говорим про отбор страховых компаний, нужно, ну, наверное, обыкновенными житейскими критериями пользоваться. Первое, слухами. Хотим мы, не хотим, но народная молва автомобилистов позволяет нам сделать какие-то определенные выводы относительно работы конкретной компании. Второе. Обыкновенная статистика, которая есть на всех сайтах страховых компаний, контролирующих органов. Да даже просто зайдите на ekaterinburg.e1.ru, наш сайт, там по страхованию целые формы. И в этих формах вы увидите, как разные автомобилисты отзываются о конкретных страховых компаниях. Когда-то они не стесняются в своих выражениях, когда-то говорят слова благодарности, но глобально посчитать можно и определиться для себя из 160 компаний, которые есть в Екатеринбурге, куда стоит обратиться. Поэтому как минимум три варианта. Знакомые, друзья, собственный опыт, статистика, которая существует. Ну и кроме статистики, можно обратиться в Росстрахнадзор, которые, в принципе, тоже могут предоставить информацию, либо она у них уже есть на сайте, о том, как работает каждая страховая компания. Вы на анализе цифр просто увидите, стоит, не стоит обращаться.
Марина, после того, как вы столкнулись с недобросовестностью страховой компании, виновника аварии, в которой побывала ваша машина, вас заинтересовала репутация той страховой компании, клиентом которой являетесь вы сама?
Да, но это не столь было важно. Меня заинтересовала репутация компании, в которую попала я, не по собственной вине. И, конечно, там я прочитала, что очень много недовольных, и уже 3 года у кого-то прошло, я на сайте читала, там, на форуме. И вот я думала, они ничего не делают и советуются друг с другом, что же делать. Но, в принципе, вот разницы-то ведь никакой, в какой ситуации и какой там находится компания, в которую я застрахована. Получается, что тут такая фортуна на дорогах. В кого вот ты или кто в тебя? Вот так вот. Вот тут с репутацией непонятно.
Разница заключается в том, что фортуна имеет название. И в данном случае по городу Екатеринбургу ездит фортуна со 165 названиями. И если каждый задумается о том, куда пойти, то, ну скажем так, 10 неблагонадежных, плохо работающих фортун, они не будут ездить по Екатеринбургу, потому что их страхователь не выберет.
Кстати, по поводу фортун, московский или региональный предпочтительнее, на ваш взгляд? Кто по статистике лучше выполняет свои обязательства перед страховщиками?
Вы сейчас кого спрашиваете?
Вас.
Так как я работаю в региональной компании, вопрос, наверное, сам по себе должен быть.
Ну, постарайтесь подняться над суетой с высоты птичьего полета, посмотреть на ситуацию. С точки зрения регионалов и
водителей. На самом деле вопрос ставится, наверное, должен ставиться немножко не так. Во-первых, цель ваша. Если вы эксплуатируете свой автомобиль только в одном регионе, ну, в частности, ездите в Екатеринбурге, то, конечно, имеет смысл выбирать среди местных представительств, пускай даже не страховых компаниях, а представительств, те, которые работают стабильно, постоянно, и вы это можете подтвердить. Если ваш бизнес, стиль жизни связан с тем, что вы катаетесь по России, либо по какому-то ближайшему региону, по каким-то ближайшим регионам, то имеет смысл говорить о том, чтобы страховая компания, которую вы выбрали, смогла представить свой сервис именно там, где вы катаетесь. То есть вот, исходя из этой точки зрения, я бы сказал, что в первой половине, в большинстве своих случаев, наверное, все-таки предпочтение будет отдано сильным страховщикам, и зачастую это местные, региональные. А во второй части, наверное, сильным, федеральным страховым компаниям, либо региональным сильным местным, которые имеют хорошо налаженные связи с представителями этих же федеральных компаний.
На радио «Свобода» еженедельная программа «Время за рулем». Тема выпуска – проблемы при получении выплат по обязательному страхованию автогражданской ответственности. Одна из наших гостей, Марина Триглас, пережила со своей машиной немало мытарств в связи с этим. Российская ОСАГО работает с огрехами, бензин дорожает, дороги, кажется, становятся все уже, мест для парковки не хватает. Но, тем не менее, Россия выходит в мировые лидеры по емкости авторынка. Стремление покупать машины, несмотря на все преграды, оттачивалось в россиянах советским дефицитом.
Герой сегодняшней автоистории – начальник комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Александр Демин. Он рассказывает нашему корреспонденту Павлу Константиновскому о том, как прошел путь от «Запорожца» до «Форда».
В 1985 году, то есть еще при советской власти, в стране существовало такое понятие, как очередь на приобретение автомобиля. Без талона, положительных характеристик или на худой конец связи купить машину было почти невозможно. Александр, по его словам, добился своего благодаря завидной инициативности.
Пришел к предприятию, где я работал, попросил характеристику, что я хороший. Пришел, даже все было централизовано, пришел к руководителю той организации, которая торговала, принес характеристику, сказал, что я хороший, надо помочь молодому специалисту. Вот тем самым как бы получил добро на приобретение. И помню, эти машины продавались еще в Нижнем Тагиле.
Получив и заполнив все необходимые справки, подтверждения, утверждения и прочие бегунки, Александр отправился в Нижний Тагил за дефицитным запорожцем, при этом прихватив другой, не менее редкий товар.
Вот с канистрой бензина 20 литров был дефицит, а бензина в электричке доехал до Тагила, оформил покупку, заправил из канистры машину 20 литров бензина и добрался до Екатеринбурга.
К слову, машину, вспоминает Александр, пришлось покупать не ту, что хотелось, а на что хватило денег. Колором в те времена производители тоже не баловали. Так в Екатеринбурге появился еще один ярко-желтый ЗАЗ-968, который вскоре едва не стал фигурантом ДТП.
Особенно-то в молодые годы, годы эксперимента, и всегда хотелось совершенствовать свое водительское мастерство, особенно тут работать в сложных зимних условиях, решил испытать на спуске еще на машине, скажем так, Запорожье-968, торможение двигателя. Мой эксперимент превратился в то, что машина пошла во вращение и выскочила на встречную полосу. Вот я сидел, как в том немом кино, и смотрел, как я приближаюсь, вращаясь навстречу идущему транспорту. Но, слава богу, мы остановились буквально там сантиметр друг от друга.
Тогда все обошлось. Люди попались понимающие, покачали головой и разошлись. Спустя 5 лет Демин пересел на «Волгу», а чудо украинского автопрома нашло место на стоянке предприятия, где работал Демин.
И когда предприятие вывозило снег, неожиданно вместе со снегом задели вот этот автомобиль. В том ужасе думали, чей же этот автомобиль? Откуда он взялся? Про него все же забыли.
Сейчас начальник комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Александр Демин ездит на собственном «Форде». Говорит, что изменились времена и требования к автомобилям, да и культура вождения не впечатляет. Ездить стало опаснее. А о «Волге» и «Запорожце» Александр почти не вспоминает и не жалеет. Павел Константиновский, Радио Свобода, Екатеринбург.
В студии программы «Время за рулем» снова водитель Марина Триголос и заместитель генерального директора одной из страховых компаний Екатеринбурга Николай Егошин.
Продолжаем обсуждать основную тему этого выпуска. Почему возникают задержки при страховых выплатах в случае аварий? И вот сейчас мы подошли к еще одному моменту, мне кажется, который предлагают страховщики для улучшения этой ситуации. Очень часто выплаты задерживаются из-за того, что люди не согласны с суммами, которые им рассчитали эксперты, и предлагают вести аккредитацию экспертов-оценщиков ущерба. Марина, когда у вас случилось несчастье с вашей машиной, у вас были какие-нибудь подозрения или были какие-то суждения по поводу того, насколько адекватно оценили ваш ущерб?
В страховой компании вообще очень интересная ситуация по этому поводу сложилась. Нам предложили обратиться либо в независимую экспертизу, либо, значит, подъедет их специалист, фотографирует и оценит все. Прошло какое-то время, я уже обратилась в независимую экспертизу, там, по истечении где-то, наверное, месяца. Вот, он принесла уже готовую экспертизу, заплатила за нее сама, то есть ничто. На что мне в страховой компании сказали, все равно подъедет наш специалист. Я хорошо говорю, ну вот вы учтите, я продаю машину свою в разбитом состоянии, и, значит, приезжайте, смотрите. Ну, никто не подъехал, и они согласились в итоге все равно с этой независимой. Там нормально оценили, мне кажется, вполне.
Но из практики работы страхователя, Николай Егошин, уже вопрос. Возникают ли эти споры, и как они влияют на скорость выплат по страховым случаям? О суммах именно.
Споры, конечно, возникают. На самом деле, не говоря даже о страховании, у нас одна и та же колбаса в разных магазинах стоит разные деньги. Поэтому, когда мы говорим про ремонт машины, можно один и тот же автомобиль отремонтировать в разных мастерских, даже в разных районах города, либо области, и цена будет абсолютно разная. А требования закона – это средняя стоимость. В каких-то случаях хватает, в каких-то случаях не хватает. Относительно экспертов, на сегодняшний день законодательная база именно относительно экспертов, я бы сказал, слабоватая. Мы еще в 2003 году ждали аккредитации экспертов, ждали законодательно подтвержденных документов Министерства транспорта, Министерства образования и Министерства юстиции. Да. То есть эти три министерства должны были выдать комплект, один комплект документов, потому что все это касается их направлений. К сожалению, как в той басне, воспаны не там. На сегодняшний день Российский союз автостраховщиков сделал первый шаг. Они уже в течение года работают над аккредитацией экспертов. Но при всем уважении аккредитация происходит в большей степени формально. То есть они просто проверяют пакет документов на предмет соответствия. А вопрос качества проведенных работ, к сожалению, они пока не имеют возможности проверить. Но я думаю, что этим должны заниматься и не они на самом деле.
Тем не менее, сейчас сложилась ситуация, когда есть аккредитованные эксперты и есть неаккредитованные эксперты. В практике работы страховой компании влияет ли это сейчас на отношение страховой компании к экспертизе? Какой эксперт ее сделал, аккредитованный или нет?
В Все зависит от того, какую цель перед тобой ставит страховая компания. Могу сказать об опыте работы страховой компании, в которой работаю я. Значит, мы заинтересованы в том, чтобы время сбора документов было минимальным. Для этого мы предлагаем несколько возможных вариантов. Есть список экспертных организаций с указанием телефонов, адресов, которые висит на стоечке в помещении, где принимается заявление, и вы можете обратиться в любое место. Либо можете обратиться к тем экспертам, которые находятся недалеко, либо рядом, с ними заключен договор, они имеют возможность получать деньги по безналу, этим самым экономим ваше время. Выбирает сам страхователь, то есть принципиально это требование законодательства. Оценивать при ОСАГО собственными силами запрещено.
Все-таки посетитель страховой компании, увидев этот список экспертных бюро, может подумать, что страховая компания работает в связке с этими экспертами и имеет в этом какой-то свой выигрыш. А как выбрать правильное экспертное бюро самому автовладельцу?
Ну, есть несколько, опять же, способов. Первый способ проб и ошибок. Сколько раз попал, столько раз и выбирай. Есть возможность просто поверить. Есть возможность узнать у своих товарищей. Но глобально я считаю, что исходя из того, что жалующихся на работу именно вот этого направления эксперт, страховая компания, они хоть и есть, но их не так много, ну там цифра звучала у нас там 0,1%, да, то можно сказать, что в принципе страховые компании достаточно адекватно предлагают экспертов для проведения оценки.
Несколько раз слышала рассказы о том, как прошла экспертиза, а ремонт я сделал намного дешевле, еще и наварил на этой аварии, в которой сам был не виноват. Насколько это реальная ситуация или это просто водительская байка? На ваш взгляд, Николай?
Да, я считаю, что реально. На самом деле никто не обязан ремонтировать свой автомобиль. Вот Марина продала свой автомобиль, она абсолютно права, это ее выбор. И глобально говорить о том, что она нажилась на данном страховом событии, на данном ДТП, наверное, нельзя. Не будем вот эти полтора года брать в расчет, она получила деньги, но продала автомобиль, и есть деньги за экспертизу, точнее, за ущерб. Она наварилась на этом, я считаю, что нет. А в том случае, когда человек сэкономил в ремонте, такие тоже ситуации возможны. Тут другая сторона медали. Вопрос в том, как качественно произведен ремонт. Потому что впоследствии этот автомобиль становится участником других ДТП, зачастую виновником. Потому что на первом этапе, когда необходимо было вложить деньги в этот автомобиль, его отремонтировали только для создания внешнего вида.
Марина, если бы с выплатами по вашей аварии все было в порядке, вы бы не продавали свой автомобиль или это было решение в любом случае?
Я бы не продавала свой автомобиль. Если бы мне выплатили деньги вот, в течение 15 дней, я бы его отремонтировать смогла.
Ну как его судьба пришлось. Сейчас сложилась, вы не знаете?
Его отремонтировали.
И вы таки отремонтировали. В лице своей страховой компании вы ощущали союзника в этой ситуации? Ведь у него нет прямых выплат ни при маленьком ущербе, ни при большом. Вам как-то они помогали? Пробовали вы попросить у них совета? Или?
Я когда пришла перезаключать договор уже на новую машину, которую приобрела, вот, рассказала, что такая ситуация, они ничего не могут поделать с этим. То есть абсолютно ничего, никакого содействия.
Вопрос не содействия, вопрос совета.
Совета.
Содействие, наверное, да, в данном случае.
Ну вот я сформулировала так, осторожно. Может ли быть своя страховая компания советчиком, союзником? Николай Егошин, как вы считаете?
Наверное, может быть. Почему нет? На вопросы, которые задают мне относительно ОСАГО, я не то чтобы с удовольствием, но я всегда корректно даю ответы, стараюсь во всяком случае. Чем больше люди будут знать о законодательстве и о правилах игры, тем проще будет мне, как представителю моей страховой компании, работать.
Ну, если брать не конкретно вас и вашу страховую компанию, а вообще, то клиент страховой компании, если он имеет дело и судится с другой какой-то страховой компанией виновника, он не вправе потребовать или даже претендовать на какую-либо помощь юридическую со стороны своей компании, да ведь?
Абсолютно правы. На самом деле, страховая компания не имеет возможности, нет, имеет возможности за собственный счет, ради благодарности, просто работать на Ниве адвокатской и представлять услуги своего страхователя. Как правило, пока этим страховые компании не занимаются. Я думаю, заниматься не будут. К счастью, будут заниматься, но за определенные деньги. На сегодняшний день есть уже представители страховых компаний, которые продают страховки, скажем так, мягко, помощь на дорогах. Ну, надо посмотреть, как они называются у разных компаний. Суть заключается в том, попал в ДТП, тебе окажут помощь аварийного комиссара, тебе окажут помощь адвоката, тебе окажут еще какие-то помощи для того, чтобы ты быстрее в другой страховой компании получил деньги. Помогут получить справки и так далее. Все это стоит достаточно небольших денег изначально, то есть там рублей может быть 100, может быть 500, в этом где-то разбеге. Но глобально, как вариант, как альтернатива тому вопросу, который мне задали, существует. На предмет задать вопрос, получить ответ, я думаю, все страховые компании этим балуется, скажем так. То есть выполняет эту маленькую операцию.
Ну, наверное, пора заканчивать. И последний вопрос у меня к Марине. После сегодняшней программы и беседы с нашим экспертом в лице Николая Гошина, поменялось ли ваше отношение к той ситуации, в которой вы оказались? Не появилось ли у вас больше решимости бороться дальше? Или по-прежнему вы все-таки решили, все идет, как идет вот сейчас? Как вы пришли в том настроении, что я уже устала от судов?
Мне хотелось бы, конечно, чтобы таких компаний было поменьше, чтобы их вот с такими проблемами, если компания, то их бы отбирали лицензии просто, и не давали бы им больше работать, потому что они ни к чему такие, они не помогают.
Да и дискредитируют саму идею гражданской ответственности автовладельцев.
Спасибо нашим гостям. Я напомню, что гостями этого выпуска программы «Время за рулем» были водитель Марина Триголос и заместитель генерального директора одной из страховых компаний Екатеринбурга Николай Гошин. Мы говорили о проблемах при получении выплат по обязательному страхованию автогражданской ответственности. Но «Время за рулем» на радио «Свобода» сегодня еще не стекло. Анатолий Горлов познакомит с обзором новостей авторынка.
Оборотный капитал мировой автомобильной промышленности достиг фантастической цифры – 2000 миллиардов евро. Сейчас в автомобильной промышленности работает почти 8,5 миллионов человек, а количество работников, косвенно связанных с этой отраслью, составляет примерно 50 миллионов. Председатель Международной организации автомобилестроителей Бернд Готшалк заметил, что автомобильная отрасль занимает одно из первых мест в мире по инвестициям в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Российский автопром еще 2 года будет выпускать машины, разработанные еще во времена СССР. Речь идет о моделях ВАЗ-2105 и 2107. Они пошли в серию несколько десятков лет назад, но сегодня эти модели собираются привести в соответствие с нынешними экологическими требованиями. У ВАЗовских пятерок и семерок до сих пор нет конкурентов в ценовой нише. Их цена примерно $5,500, поэтому производители рассчитывают еще и заработать на изготовлении этих машин. На заводе микролитражных автомобилей в Набережных Челнах началось производство внедорожника «Экшн», который выпускает компания «Северсталь Авто». Автомобиль выпускается в 2 вариантах – со 150-сильным бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил и 2-литровым турбодизельным мотором мощностью 141 лошадиная сила. «Экшн» является единственным из серии компактных внедорожников, который имеет рамную конструкцию. Базовая модель обойдется покупателям примерно в $27,500. Московский ЗИЛ и японская компания Ишикаваяма Харима Хэви Индастрис создают совместное предприятие по производству комплектующих для легковых и грузовых автомобилей. Японская компания, которой будет принадлежать большая часть уставного капитала, обеспечит предприятие оборудованием и поделится научно-техническими достижениями. Потребителями совместной продукции станут совместные сборочные производства в России. Volkswagen к 2010 году планирует создать свой первый гибридный автомобиль. Гибридный мотор сначала опробуют на внедорожнике Touareg. По предварительной информации, новый двигатель будет создан на базе бензиновой силовой установки. По расчетам, гибридный Volkswagen Touareg будет стоить примерно на 2000 евро дороже автомобиля с обычным двигателем. Компания Lotus Engineering представила на Североамериканской ассоциации дилеров концепт электромобиля Lotus APX в алюминиевом кузове. Мощность электродвигателя нового поколения составляет 644 лошадиные силы, и он может разогнать машину до 249 км в час. Концепт электромобиль способен проехать на одной зарядке 563 км, а время перезарядки занимает всего 10 минут.
На этом завершается екатеринбургский выпуск программы «Время за рулем». Ровно через неделю программа выйдет в эфир из Москвы. В студии сегодня работали ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов, продюсер Дмитрий Лебедев. До встречи в программе «Время за рулем».
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов 3 журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия
если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там, европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, и люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, были надежны для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
России как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить и подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.